модный в Париже отель «Рис» был открыт 7 годами раньше. Корнелия искренне восхитилась элегантными апартаментами, предоставленными чете Роухэмптонов. Окна их выходили в сад. Кайсару Риццу, гению в области гостиничного дела, удалось поразить мир фешенебельности своего отеля. Отель «Бристоль», в котором останавливался король Эдуард, будучи еще принцем Уэльским, имел всего одну ванную комнату на каждом этаже. В Ритце ванные комнаты были устроены при каждой спальне, и Корнелия ощутила свою значительность и даже необыкновенность, окруженная мрамором, голландскими тюльпанами, коврами и мебелью, скопированной по музейным образцам. «Непривычно иметь ванную комнату для себя одной, Виолетта», — заметила Корнелия, снимая шляпку в роскошной спальне.
«Это больше похоже на дворец, чем на отель, ваша светлость», — отозвалась Виолетта благоговейным тоном.
Часом позже Корнелия и герцог спустились к обеду. Стояла теплая ночь без единого дуновенья ветерка, и на небе сияли яркие звезды. Ночь для любви и романса. Обед был сервирован в саду. Фонтан переливался всеми цветами радуги, отражая мерцание свечей, зажженных на столах, и отбрасывая волшебные таинственные блики на темнеющую зелень. Аромат цветов наполнял воздух, и тихая музыка услаждала слух. Еда была приготовлена лучшим поваром Европы и сервирована со всей изысканностью.
«Похоже на волшебную страну», — с трепетом в голосе сказала Корнелия.
Герцог улыбнулся. «Приятно обедать теплым вечером», — сказал он. Корнелия не могла позволить его скептицизму испортить ее восторженное состояние.
«Это удивительно», — произнесла она.
Мягкая музыка, льющаяся из открытых окон ресторана в сад, казалось, унесла ее прочь в колдовской мир, где царили радость и надежда. Герцог довольно бесцеремонно вернул ее на землю, с легким раздражением повторив свой вопрос, который она пропустила мимо ушей в первый раз. Он спрашивал, что ей угодно заказать на обед. Корнелия растерянно уставилась в обширное меню.
«Что бы вы мне посоветовали?»
Застенчиво обратилась она к герцогу, не в силах сделать какой-либо выбор. Пока герцог обсуждал различные блюда с почтительным метрдотелем, официант наполнил бокалы шерри.
Вокруг было так много нового и интересного, что Корнелия не ощутила, как это обычно случалось, затянувшегося молчания между ней и герцогом.
И только когда она подметила мельком брошенный герцогом взгляд на часы, она поняла, что обед уже закончен. Она в нерешительности подняла глаза на герцога, не вполне уверенная, что надо делать.
«Вы, наверное, предпочитаете отправиться спать», — сказал он.
«Сегодня для вас был длинный день».
Это было как раз то, чего Корнелии хотелось меньше всего.
Но она не посмела возразить, поскольку ей было нечего предложить за ним. В молчании они проследовали в отель и вошли в гостиную. Когда Корнелия глянула на часы на каминной полке, то заметила, что нет еще и 10 часов вечера. Ее губ уже готовы были слететь слова о том, как ей хочется поглядеть на ночной Париж, хотя бы из окошка экипажа. И виконтесса, и кузина Алина с удовольствием описывали ей ярко освещенные ночные улицы Парижа и пристрастие французов к открытым кафе прямо на тротуарах, где они готовы подолгу сидеть с чашечкой кофе, неторопливо беседуя или читая газету.
«Пожалуйста»,
— начала была Корнелия, но герцог опередил ее. «Позвольте пожелать вам спокойной ночи. Надеюсь, что вы отдохнете как следует». Он поклонился и направился в свою спальню.
«Возможно, он действительно очень устал», —
сказала сама себе Корнелия. Она еще продолжала стоять в гостиной, когда дверь, ведущая в спальню герцога, слегка приоткрылась. От сквозняка и до Корнелии донесся его голос. «Мою пелерину и шляпу, Хьютон!» Герцог обращался к своему камердинеру.